«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Накануне Верховный суд России принял решение, подтверждающее запрет Меджлиса крымско-татарского народа, который Верховный суд аннексированного Крыма признал экстремистской организацией. Сегодня о судьбе Меджлиса крымско-татарского народа мы поговорим с нашими гостями. И первый из них — Роман Цымбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» в России. Добрый вечер, Роман.
Здравствуйте.
Я знаю, что вы были вчера на процессе. Как это вообще выглядело, бесславное такое торжество отечественной Фемиды?
Наверное, я бы начал с того, что сама статуя Фемиды в Верховном суде России, у нее не завязанные глаза перед главным входом. И может быть поэтому, может быть по-другому, но, как говорили адвокаты, ни одно дело по экстремизму, которое попадало на рассмотрение туда, оно проштамповалось далее, и ни разу не было случая, чтобы как бы оно было пересмотрено. То есть все прекрасно понимали, чем это все закончится. Вот. Но в этой всей истории больше всего лично меня как впечатлило это выступление прокурора от какого-то там капитана, его фамилию не называли, который, фактически прямо сказал, что проблема Меджлиса, потому что крымские татары не признают оккупацию Крыма Российской Федерации. И это главное требование. И в чем только крымских татар не обвиняли. И начиная от организации митинга возле Верховного Совета Крыма, когда еще, даже кажется, в Москве не было принято решение об аннексии, и в этом их обвинили, и в проведении акций в годовщину депортации. То есть понятно, что когда начало применять российское законодательство, здесь не привыкли, что люди могут выйти на какие-то акции сами по себе. И хотели, естественно, чтобы крымские татары ходили строем. Но в целом, если вернуться к началу, проблемы у крымских татар, если можно так сказать, в составе Российской Федерации, они начались, даже могу сказать вам точно, когда, скажем так, была теоретическая возможность, чтобы как-то оно изменилось. 12 марта 2014 года Мустафа Джамилев, лидер крымских татар, он приезжал в Москву и проводил телефонный разговор с Путиным. Он находился в представительстве Татарстана в Москве, а Путин, наверное, в Кремле, это не столь важно. То есть они не встречались, но по телефону общались. И понятно, что тогда президент России, он пытался склонить на свою сторону крымских татар, и в частности, как позже Мустафа Ага говорил, что пытался меня завербовать. Его цитата. И тогда уже было понятно, что я так понимаю, что главная цель Джамилева была, чтобы не было кровопролития, но видите, события, которые начались после, они говорят о том, что просто Крым — это начало геноцида.
Да, спасибо, Роман. Сейчас у нас на связи Андрей Юров, член Совета по правам человека при президенте России, эксперт Московской Хельсинской группы. Добрый вечер, Андрей Юрьевич.
Добрый вечер.
Как по-вашему, правильно ли новые власти Крыма, можно их так назвать, или оккупационные власти, как считает Украина, они интуитивно почувствовали нелояльность вообще самих крымских татар и их общественных организаций? Вам слово, Андрей Юрьевич.
Нелояльность, наверное, они почувствовали правильно. Вопрос заключается в том, что с моей точки зрения, еще на протяжении даже первого года, скажем так, смены режима в Крыму, была возможность, чтобы эта нелояльность была вполне мирной и законной, потому что вообще-то крымские татары, если посмотреть на всю историю борьбы за права своего народа, они всегда как раз отличались примерами четкого и чистого ненасилия и вообще большим уважением к праву. В этом смысле, с моей точки зрения, конечно, невозможно было получить крымских татар в качестве ликующих и аплодирующих, скажем так, участников общекрымского сообщества, но, по крайней мере, все это могло совершенно в других рамках, не в рамках конфронтации, противостояния, тем более тех ужасных вещей, которые происходили в течение последних двух лет, я имею в виду, исчезновения, обыски, аресты, потому что там заключенный и так далее. То есть мне кажется, что все-таки, если бы, скажем так, новые власти Крыма оставались в рамках хотя бы минимального уголовного права человека, ситуация могла бы быть другой. И мог быть хоть какой-то диалог, да, пускай и с нелояльной частью общества, это нормально, никто не обязан быть лояльным. Но, по крайней мере, мог бы быть более-менее конструктивный диалог для того, чтобы ситуация не была трагической. Сейчас ситуация, с моей точки зрения, именно трагическая. То есть есть огромный народ, который почти весь, наверное, легко отличается. И за весь народ уж точно, но в значительном количестве воспринимает нынешние крымские власти исключительно как репрессивные. Те власти, которые творят беззаконие, которого невозможно получить защиты в случае нарушения прав, более того, та власть, которая непрерывно сама произвол и постоянно нарушает права. Вот это, наверное, является ключевым моментом для того, что сейчас, с моей точки зрения, подчеркиваю, происходит в Крыму в отношении крымско-татарского общества, ну и всего, что в этом происходит.
Андрей Юрьевич, а насколько вообще оскорбительно звучала сама причина депортации, что якобы весь крымско-татарский народ сотрудничал с фашистскими оккупантами. Насколько это вообще выглядело правдоподобно даже для тех времен военных? Вам слово, Андрей Юрьевич.
Ну, вы знаете, мне очень, я не историк, мне очень трудно судить вообще обо всех этих бесконечных депортациях. Вы понимаете прекрасно, что я считаю, что до сих пор не поставлена в этом смысле точка. Нет, не в отношении крымско-татарского народа, а в отношении всех других народов тоже. Мне кажется, наконец должен состояться. Я понимаю, что уже поздно, 100 раз поздно, но должен состояться трибунал над сталинским режимом, и практически все репрессии в отношении многих народов, десятки народов, должны быть признаны как минимум преступлением против человечности, вот, а может быть в каких-то случаях и геноцидом. И в этом смысле, конечно, любое коллективное наказание является чудовищным преступлением само по себе, даже если вдруг, подчеркиваю, даже если вдруг отдельные крымские татары участвуют в каких-то соглашательских вещах с нацистами, то мы понимаем, сколько сотен тысяч или миллионов русских участвовало в всевозможных армиях Власова и так далее. Вот. Тогда нужно весь русский народ просто репрессировать целиком. Я думаю, что в процентном отношении у крымских татар сотрудничество с оккупантами было ничуть не больше. Мне просто вообще сам этот разговор не нравится, в смысле, что ну, это просто преступление против человечности, это депортация и она только так и может оцениваться. Любое коллективное наказание – просто преступление против человечества. Вот. А все остальное, были ли там отдельные крымские татары виновны или нет, это вообще отдельный разговор, который, мне кажется, ну, должен лежать в совершенно другой плоскости. Если кто-то в чем-то был отдельно виноват, значит, отдельно кто виноват, наказывается. Но уж никак не должен быть наказан народ, тем более женщины, старики, дети и так далее, вообще ни в чем не пойдут. Но это реально, в общем, вещь, которая может, подчеркиваю, оцениваться или как геноцид, или, по крайней мере, как массовое преступление против человечности с точки зрения международного гуманитарного права.
Спасибо. Роман, а можно сказать, теперь открылся путь для апелляции в Страсбурге у истцов по этому иску?
Ну, теоретически, с законодательной точки зрения, это правда. И адвокаты вчера на суде говорили об этом, и сейчас Чубаров об этом сказал. Но проблема в том, что вы прекрасно знаете, что отношение России к международному праву очень избирательное. И я просто боюсь, что, несмотря на то, какое будет решение, это мало изменит ситуацию на месте. И самое главное, вы сами прекрасно понимаете, что рассматриваются эти дела в Страсбурге, это может пройти месяц-два, это годы. Конечно. А жизнь идет сейчас, и получается, если в Меджлисе крымско-татарского народа это 33 человека, то Меджлисы, местные Меджлисы, это в целом 3500 человек. И фактически получается под угрозой вся элита крымско-татарского народа. И на сегодняшний день, к сожалению, я не вижу, чтобы кто-то мог их защитить. Потому что мы знаем ситуацию. Ну, пример последующего, недавний пример, это расследование по Боингу. Все говорят, что там сделали сделало российское государство, а здесь говорят, а мы ничего не знаем. И я просто боюсь, что будет точно такая же позиция по Крыму. В случае продолжения репрессий они будут приглашать каких-нибудь продажных европейцев, которые будут говорить, да нет, тут так все хорошо, тут так все здорово. Ну вот мы тут, я не знаю, там проводим весело национальные праздники. То есть и будут вот создавать эту картинку, не вдаваясь в подробности и все реальное положение дел, просто умалчивать.
Андрей, Юра, вопрос. А как по-вашему вот то, что, например, если сейчас подадут истцы в Страсбургский суд, это будет ли означать, что Меджлис крымских татар, значит, признал юрисдикцию России, потому что это по российской, как бы, конституции, по российской норме они бы подавали в этот Страсбургский суд. Вот как такой довольно здесь нравственный выбор определенный встает.
Да, с моей точки зрения, совершенно нет. Потому что подача в Страсбургский суд означает следующее, что люди признают, что эта территория находится под юрисдикцией Совета Европы, под юрисдикцией Европейской конвенции. В этом смысле и Украина, и Россия являются членами Европейской конвенции. В этом смысле совершенно неважно, против каких властей подается Европейский суд. То есть есть понятие актуальной юрисдикции. То есть имеется в виду, вот есть некие власти, которые там временно или постоянно контролируют эту территорию, и есть там, не знаю, общепризнанная или международно признанная территория с точки зрения международного права. Вот одно другое совершенно не отменяет. И в данном случае на этой территории нарушителем является Российская Федерация. Подача в Европейский суд против Российской Федерации совершенно не означает признание ее не только там, де-факто вот, управляющей этими нынешними крымскими властями, но и вообще признание некого суверенитета. Нет, это совершенно не так. И в Европейском суде есть масса дел, когда так называемой эффективной территорией признаются вообще вещи, никак не связанные с прямой территорией. Ну, например, военная база, находящаяся на территории другой страны совершенно, хотя, понятно, военная база не обладает никаким правом территориальности, это даже не посольство. Тем не менее, соответственно, жаловаться можно на того, кто контролирует эту базу, а не на территорию того государства, на территории которого эта база военная находится. Но это, в частности, я просто говорю про конкретный кейс по поводу преступлений на военной базе английской, британской, в Афганистане. То есть Афганистан не относится к Европейской конвенции, к Европейскому суду, но то, что происходит на военной базе британской, вполне себе подлежит решению Европейского суда.
Спасибо. Дополнительным осложняющим обстоятельством ко всей этой ситуации является то, что сын лидера крымско-татарского народа Мустафы Джамилева Хайсер находится в российской тюрьме. И мы сейчас дадим слово его адвокату Николаю Полозову. Как по-вашему, Николай, есть ли тут признаки какого-то политического дела? И является ли сын Мустафы Джамилева своеобразно заложником у российских нынешних властей? Вам слово, Николай.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Безусловно, Хайсер заложник. И тогда принималось решение о переводе его из Крыма в Российскую Федерацию, в Краснодар, когда Верховный суд принимал решение о такой подсудности. Мной был представлен Верховный суд решение Европейского суда по правам человека по 39-му правилу, в котором четко было написано, что ХСР не должен быть вывезен за пределы Крыма и Украины и должен быть возвращен немедленно обратно. Вот. Российская Федерация данное решение Европейского суда проигнорировала, причем в Верховном суде судьи прямо написали в своем решении, что подобное решение Европейского суда носит лишь рекомендательный характер. Это по 39-му правилу, то есть условия, когда есть угроза жизни. Собственно, и сейчас продолжается удержание Хайсера в качестве заложника. Сам Мустафа Джамилев говорил о том, что в тот момент, когда ему предлагали сотрудничать с Россией, ему в качестве одного из условий предлагали освобождение его сына. И на такой шантаж он поддаться не смог. Что касается самого Хайсера, то у него осталось чуть менее 2 месяца до окончания срока. 26 ноября он должен выйти на свободу, но вот сегодня стало известно о том, что в середине сентября 15 числа Астраханский суд вынес тайно абсолютно, то есть без приглашения адвоката это происходило. А решение, по которому в отношении Хайсера Джамилова установлен административный надзор сроком на 3 года. Он должен находиться в Крыму, ему запрещено покидать дом с 10 вечера до 6 утра, ему запрещено покидать Крым, а также дважды в месяц он должен отмечаться в органах внутренних дел Российской Федерации. Учитывая, что он является гражданином Украины, и это признано Российской Федерацией, в августе мной был получен соответствующий ответ структуры, которая сейчас выполняет функции ФМС, это Главное управление по вопросам миграции МВД России, там черным по белому написано, что он является гражданином Украины. И есть позиция Верховного суда относительно того, что в отношении иностранных граждан административный надзор не может быть установлен. Почему? У Хайсера нет российского гражданства, нет вида на жительство. После освобождения максимальное его пребывание законное на территории Российской Федерации будет составлять 90 дней. После этого он должен покинуть Российскую Федерацию. И здесь налицо, безусловно, имеется как минимум юридическая коллизия. Но я убежден, что это решение принималось только для того, чтобы как можно дольше его удерживать. А в этой связи, конечно, есть опасения, что в отношении него могут сфабриковать новые дела уже в колонии, буквально перед выходом на свободу, для того, чтобы продолжать им манипулировать, оказывать давление на его отца.
Спасибо, Николай. Роман, как вы считаете, вот это то, что комендантский час должен соблюдать будет Хайсер Джамилов, это напоминает чуть сами времена депортации, когда вот все депортированные ходили отмечаться каждый вечер и так прожили 15 лет, по-моему.
Да, ну, тут особо нечего добавить. Как бы понятно, что задача российских властей или их цель – это удерживать человека. Просто сегодня в этой студии не было сказано, но действует запрет на въезд на территорию Крыма Мустафе Джамилеву. То есть, и в принципе всему руководству Меджлиса, который занимал самую активную позицию по непринятию аннексии, они не могут туда поехать. И, ну, скажем так, с этической точки зрения, это решение, как бы, я не говорю уже про юридическую, про то, что говорил Николай. Ну, кажется, ну, знаете как, тут все как на войне, тут других вариантов я просто не вижу.
Давайте Андрею Юру дадим слово. Андрей, как вы считаете, вот это юридически уязвима вся вот эта коллизия, что иностранного гражданина судят, еще тем более будут удерживать 3 года в России под угрозы подписки и комендантского часа. Вам слово, Андрей.
Да, конечно, вся эта конструкция в отношении удержания иностранного гражданина, она юридически уязвима, но я боюсь, что по многим политическим вопросам в России не всегда работает право. А, к сожалению, работает политическое некое поле тех любых лиц. И есть ощущение, что в данном случае мы имеем дело действительно с человеком, который стал заложником практически политических культур, и право, возможно, будет поправлено по имя вот этих политических соображений. Но мне кажется, что это тот момент, когда как раз Европейский суд может по особой процедуре рассмотреть это дело очень быстро. Очень быстро. И тут самое главное, чтобы действительно не началось новое дело. Вот давайте мы понимаем, возможно, никак предотвратить, потому что если есть политическая воля, чтобы новое уголовное преследование началось, скорее всего, начнется.
Николай Ползов, вопрос. Вот у вас уже не первый процесс, когда ваш подзащитный гражданин Украины. Как вы считаете вообще, насколько добросовестно и скрупулезно вот российская сторона обвинения здесь в данном случае готовят эти обвинительные материалы? И не было ли в случае Надежды Савченко вообще Россия не выглядела как сторона вооруженного конфликта? Николай, вам слово.
Ну, совершенно очевидно, что подобные дела, те дела в отношении иностранных граждан, в данном случае граждан Украины, которые имеют некую политическую подоплеку, они фабрикуются. Они от начала и до конца, это, ну, скажем так, плод воображения отдельных следователей, отдельных чиновников. И, конечно, дело Надежды Савченко, оно показало, выпукло показало всю несостоятельность обвинения, мало того, показало заинтересованность российских властей в этом конфликте. Вот, как минимум заинтересованность. Я не говорю о вовлеченности в данном процессе, хотя сам факт ее похищения и перевоза в Российскую Федерацию говорит о том, что спецслужбы как минимум пересекают границу. В случае с Хайсером, безусловно, имеется такая же заинтересованность, такая же мотивированность. И, на мой взгляд, равно как и в других делах, и тех делах, которые сейчас идут в Крыму в отношении крымских татар, безусловно, ну, скажем так, отсутствует криминальное зерно, отсутствует юридическое зерно. Есть некая политическая целесообразность, под которую подгоняются уже остальные правовые моменты. Я ожидаю, что в ближайшее время в связи с запретом Меджлиса будет новая волна уголовных дел. Она пройдет по Крыму, она будет касаться не только членов Меджлиса, но и, как по выражению одного из наших политиков, те, кто суп варил им, кто подносил дрова и так далее, и так далее. Поэтому пока я не вижу никаких других, никакой альтернативы в подобного рода делах, кроме как оказание серьезного внешнеполитического давления на тех людей, которые принимают решения по этим делам. А эти люди сидят в Кремле.
Спасибо, Николай. Роман, как вы считаете, можно ли и всех, кто был упомянут, и вообще массу ваших соотечественников, удерживаемых в России, считать политическими заключенными?
Ну, для меня это однозначно. Если мы говорим про крымский сценарий, ну, смотрите, кто попадает под этот каток? Это в первую очередь граждане Украины, вне зависимости от национальности, ну, сейчас, естественно, в первую очередь крымские татары, те, которые выступают против оккупации. Открыто выступают, не стесняются своего мнения. Ну, не так давно, вы прекрасно все помнят дело Олега Сенцова и его троих товарищей. За что получил Олег Сенцов, украинский режиссер, за что он получил 20 лет тюрьмы? За то, что он сказал, что Крым – это Украина. Вот вам ответ. То есть сейчас, как бы, плюс это на первом этапе, а здесь, я так понимаю, еще вот с крымскими татарами, тут еще такая интересная закономерность, что, во-первых, российское законодательство в части экстремизма сильно изменилось. И получается такая ситуация, что следователи, которые там вместо того, чтобы заниматься своим делом, там, раскрывать кражи и убийства, они теперь будут сидеть ВКонтакте, находить какой-нибудь, там, не знаю, пост, допустим, который был сделан до аннексии или после. Это, ну, как по мне, не важно. И на основании этой публикации фабриковать уголовное дело и отправлять человека в тюрьму и получать орден за это. Ну, я не знаю, как это назвать. Это геноцид и это преступление против граждан Украины. Тем самым, как бы, тут достигаются две цели. Вторая цель всем остальным, кто это не поддерживает, но имеет, ну, скажем так, по каким-то своим причинам, просто люди начинают молчать и скрывают истинное свое мнение. В результате достигаются референдумы под 150, ну, наверное, тут очень жалеют в России, что не может быть больше 100%. Ну, вот такие результаты, как было нарисовано на референдуме, псевдореферендуме 16 марта 2014 года.
Андрей Юру, вопрос. Как по-вашему, вот, какую роль сыграли, а я считаю, что они спасли честь России, вот те немногочисленные диссиденты, которые доносили до соотечественников правду о трагедии крымско-татарского народа, такие как генерал Григоренко. Вам слово, Андрей Юрьевич.
Да, я считаю, что это были самые замечательные люди. В общем, хотелось бы, честно говоря, именно следовать их курсу. Действительно, диссиденты, в том числе Петр Григоренко и Московский Хельсинский, это были очень многие люди. Мне кажется, играли огромную роль, во-первых, для того, чтобы весь мир российского общества, когда советское общество узнало о трагедии против этого народа, ну и, конечно, любые действия солидарности и прямая поддержка защиты тоже были очень важны. И мне кажется, что сейчас, я, наверное, скажу ужасную вещь, но мне кажется, что современное российское общество недостаточно мобилизовано, в том числе и правозащитное, для защиты крымско-татарского народа, вне зависимости от того, кто и что считает юрисдикцией. Но мне кажется, что раз уж российская власть туда пришла, именно она совершает эти действия, российские правозащитники, российская интеллигенция, вообще российское общество должны как-то сейчас бережно относиться к этой теме и оказывать просто максимальную поддержку крымско-татарского народа и его лидера. И мне кажется, что о том, что там происходит, должны говорить в 100 раз больше, чем говорят сейчас. Спасибо.
Спасибо. Роман, вот чувствует ли украинское общество, что некоторые такие отдельные смельчаки или, может быть, организации типа Конгресса интеллигенции, они все-таки не разделяют вот эту официальную идеологию и являются друзьями и союзниками, ну, в частности, крымских татар и вообще украинского народа?
К сожалению, моему большому, но на фоне того, что произошло после Крыма, а я имею в виду войну на Донбассе, то среднестатистический украинец, он не разделяет граждан России на хороших и плохих. Не все, ну, мягко говоря, воспринимаются в негативном ключе. Даже люди с так называемыми либеральными взглядами, которые, я не знаю, выходят на акции протеста здесь, ну, многие потом приезжают в Украину с таким чувством, что им что-то обязаны. Ну, на самом деле, вот это такое отношение к себе, что их должны воспринимать там как героев, оно просто вызывает в Киеве, ну, в Украине непонимание. И, к сожалению, ну, понимаете, кто об этом говорит? Вот о ситуации с Меджлисом. Ну, я вот не слышал ни одного заявления до этого российских интеллигентов по
защите Меджлиса, да?
Поэтому, ну, я даже думаю, что об этом практически никто и не знает. Вот вчера в зале суда было две камеры, и два украинских телеканала, наш и наши коллеги с Украины. То есть, если бы кого-то это интересовало здесь, ну, естественно, была Радио Свобода, да. Это тоже правда. Поэтому вы понимаете, что здесь вся эта информация, которая не соответствует кремлевской политике, она просто отбрасывается, ее просто нет. Она, ну, как бы для очень узкой группы людей, которые интересуются чуть-чуть больше и которые, в принципе, и так не согласны с тем, что происходит. А изменить общее мнение в стране это практически сейчас нереально.
Давайте Николаю Ползову зададим этот вопрос. Николай, ощущает ли ваш подзащитный, что есть люди в России, которые симпатизируют вообще правому делу и крымских татар, и украинского народа, как когда-то 7 человек вышли на Красную площадь против ввода танков в Прагу, и жители Чехословакии запомнили их имена и вот делали разницу между общим настроением властей и вот этими 7 людьми, которые спасли честь русских, тогда, назовем их так. Вам слово, Николай.
Ну, я вот боюсь, что на текущий момент, может быть, даже и 7 человек не наберется. Скажем так, среди
Да, Николай, наверное, нас прервали. Давайте. Да,
ну, видите, ну, Николай, в принципе, по-моему, так как часто бывает в Украине,
он это почувствовал.
Почувствовал эти настроения. И это, это, к сожалению, вот здесь вот не понимают, что на самом-то деле произошло.
Да, Николай, да, восстановился. Да. Продолжайте, Николай.
Да. Поэтому, на мой взгляд, к сожалению, это и культивируется тоже. Ну, вот, например, те люди, которые стараются помочь в Крыму крымским татарам, они находятся под определенным давлением. Ну, вот, скажем, в отношении меня собираются возбуждать уголовное дело в Крыму. И это сделано не в отношении других моих коллег, крымских адвокатов. Происходит нападение на их офисы, им выносится предупреждение. То есть речь идет о том, что власть всячески культивирует страх, всячески культивирует запрет на не только помощь преследуемым там лицам, но и в целом на обсуждение этой темы. И, честно говоря, я не вижу в России вообще сколь, хоть значимого интереса к проблематике политзаключенных, связанных с Крымом, с Украиной. Не лучшей ситуации на самом деле и в Украине, несмотря на то, что декларируются достаточно многие вещи, в том числе и президентом, уровень поддержки крымских татар со стороны граждан Украины очень низок.
Спасибо, Николай. Андрей, Юрова вопрос. Как по-вашему, вот вообще в Совете по правам человека при президенте, вот таких людей, как вы, с вашей позиции, вообще их сколько там? Можно ли их сосчитать по пальцам одной руки, Андрей?
Я думаю, что их побольше. У нас есть рабочая группа по правам человека, ну, отдельно. Это никак не связано, естественно, с территорией, потому что я, например, возглавляю постоянную комиссию по правам человека. Вот многие все-таки из наших зрителей, сейчас участвуют в этом эфире, знают очень твердую позицию другого государства нашей рабочей группы, Николая Саныча. Отношения крымской татары, отношения Меджлиса, отношения крымской татары в СМИ, отношения Мустафы, отношения Ипата Ага и так далее. И таких людей, с моей точки зрения, больше 10, даже в одном странном органе Совета по правам человека.
Роман, вот как по-вашему, ощущалось, что Надежда Савченко, в частности, одержала победу в российском суде, и она имела моральный перевес над своими гонителями?
Ну, это 100%, но надо отдать должное, что за Надеждой Савченко стоял весь мир, ну, это объективно. То есть благодаря СМИ эта тема, я так думаю, фамилия Савченко прозвучала в заявлениях всех цивилизованных стран. И да, ее удалось обменять, но вы понимаете, как бы, во-первых, она сидела больше года здесь. Это первое. И получается, ну, СМИ не могут по каждому человеку делать такой шум. Вот просто она женщина, она за счет своего, скажем так, такого смелого поведения во время судов привлекла внимание, и в конечном итоге это помогло ее освобождению. А остальные? Поэтому... Все это печально. Я к тому веду к тому, что с помощью дипломатического давления, которое возникает как раз и после резонанса в средствах массовой информации, вы не можете спасти всех, кто не виноват. И это самое страшное. То есть мы можем, вернемся вот к коллегу Сенцову. 20 лет он отбывает срок, и опять же, как работают новости. Вы не можете повторять о человеке, который отбывает срок, если он не виноват, каждый день. Вот и все.
Николай Ползов вопрос. Почему такой же нет всемирной поддержки Хайсеру Джемилеву, как была Надежда Савченко? Как вам, вы считаете, Николай?
Ну, во-первых, это разные стратегии ведения уголовных дел. В случае с Надеждой мы избрали стратегию, направленную на... предельную политизацию этого процесса. А я напомню, что она была избрана в период нахождения под стражей депутатом Верховной Рады, впоследствии делегирована в парламентскую ассамблею Совета Европы. Наша идея заключалась в том деле как раз в предельной политизации. Что касается дела Хайсера, то в этом деле политизации не требовалось. В отношении него проходил суд присяжных. Надо отметить, что коллегия была собрана нормальная, не подтасованная. И есть существенное отличие между делом Надежды Савченко и делом Хайсера. Надежда Савченко, она не совершала никаких преступных действий. Ей приписали их. В случае с Хайсером действительно имело место бытовой несчастный случай, связанный с неосторожным обращением с оружием. В данном случае тот приговор, который ему вынесла Российская Федерация, совпадал с тем приговором, который вынесла Украина. Другой вопрос, что его, конечно, в Российской Федерации судить не должны были. То есть выносить повторно приговор, вынесенный другой страной, ему не должны были. И в этом их случаи совпадают, право применения было абсолютно незаконно.
Спасибо. Вопрос Андрею Юрову. Как вы считаете, на чем можно было бы поставить вот, так сказать, саму ситуацию перед Страсбургским судом? В чем здесь главное нарушение Конвенции по правам человека в случае с Кайсером Джамилевым? Вам слово, Андрей.
Ну, главная ситуация, конечно, связана с тем, что он иностранец. И в отношении иностранцев есть вообще особая норма, в том числе связанная, кстати, с гуманитарным правом, касающимся непризнанных международным сообществом территорий. То есть, с моей точки зрения, сам перевод с территории Крыма на территорию часть России
Спасибо. Спасибо, Андрей. Сейчас у нас на прямой связи Айдар Муждабаев, журналист, наш коллега, замгендиректора крымско-татарского телеканала АТР. Добрый вечер, Айдар.
Добрый вечер. Да, скажите, слышу.
Да, скажите, какие будут действия дальше ваших единомышленников и коллег после повторного проигрыша в российских судах дела о, реинкарнации межлиса крымско-татарского народа. Вот теперь вы две инстанции проиграли и можете идти в Страсбургский суд. Вам слово, Айдар.
Понимаете, Володь, крымско-татарский народ и межлис крымско-татарского народа ничего не проиграл. Потому что, понимаете, нельзя уничтожить ни межлис, ни народ, потому что это все одно и то же. Проиграла Российская Федерация, проиграла ее власть в очередной раз, и на этот раз сокрушительно, потому что после запрета крымско-татарского самоуправления очень трудно будет рассказывать миру о том, как прекрасно живут люди в Крыму и как лгать о том, как Россия принесла туда счастье, потому что это очевидный акт просто национального унижения, демонстративный и юридически зафиксированный.
Каковы последствия вот этого разгрома телеканала АТР, который работал раньше на территории Крыма, а теперь вынужден работать в изгнании?
Последствия очень простые. Телеканал АТР переехал из Крыма в Киев и продолжает работать, вещать и сообщать всему миру и всему Крыму правду о том, о тех репрессиях, которые Россия творит в Крыму. В общем, понимаете, в чем дело? Все, что они делают в Крыму, бумерангом возвращается и с гораздо большей силой. То есть это, с одной стороны, я мог бы сказать, что эта политика России непродуманная, да, и что она такая ошибочная. А с другой стороны, я прекрасно понимаю, что для системы, которая существует в России, это не ошибка, это логика. То есть логичное поведение российской власти в Крыму, оно приводит вот к таким эффектам, которые бумерангом ударят по репутации России в мире, они уже бьют. Вот, и ни к чему хорошему Россию не приведут, но, в общем-то, нынешней России я и не желаю ничего хорошего.
Айдар, вот сегодня также закончилась безрезультатная попытка облегчить судьбу Кайсера Джамилева. Как вы считаете, по каким признакам он может быть признан политзаключенным?
Понимаете, любой человек, любой гражданин Украины, который был выведен с территории Украины, в данном случае Крыма, в любую тюрьму, вообще просто выведен принудительно на территорию Российской Федерации, он уже априори политзаключенный. Потому что он находится в чужой стране, и он об этом не просил. И, тут как-то, понимаете, даже сложно говорить о каком-то праве, потому что это просто абсолютное правонарушение со всех сторон, даже не давая деталей дела. Дело расследовано, он должен был отбывать наказание по украинским законам, и с ним украинское правосудие должно было иметь дело. Так как он попал в руки российского правосудия, это все как бы незаконно изначально. Его должны были отпустить. Но его используют, как это понятно, как это говорил уже Мустафа Джамилев, в шантаже. Его шантажируют сыном. Но они просто не понимают одного, что Мустафу Джамилева, человек, который 12 лет провел в советских тюрьмах, ничем нельзя шантажировать. Вот и все.
Как по-вашему, Айдар, бросает ли тень на легитимность всех выборов в России, вот парламентских, то, что они были в кавычках проведены и в Крыму?
Не то, что бросает тень, а делает их нелегитимными. И как бы вот эти действия, которые сейчас Россия производит в Крыму, они отягчают и без того такой тягостный эффект, который произвели эти так называемые выборы, потому что, ну, грубо говоря, силки большинства депутатов
Вы как считаете, Роман, вот вы были здесь, вот стоило ли Кремлю настаивать на выборах в Крыму, или можно было как-то поэлегантнее обойти эту тему?
Не, ну видите, тут это главная как бы идеологическая линия, что Крым наш, и никоим образом это не, мы не поддаем это под сомнение. То есть это же касается не только выборов, это касается в целом как бы. Они пытаются вынести этот разговор, это наше, мы его не обсуждаем. Точно такая же политика, например, по всем судебным спорам, которые сейчас вот начинают подаваться Украиной с компаниями украинскими, государством украинским. Они говорят, типа, мы, ну, то есть абсолютно так называемые отговорки, ну, на уровне, на таком, что, типа, раз это наше, то мы об этом не говорим. Ну, понимаете, это все политика, она идентична тому, что проводится на Донбассе с тем же Боингом, когда вам говорят, что типа это ваш зенитно-ракетный комплекс. Говорит, это не доказано. Ну, возвращаемся к самому началу, вот когда вы меня сюда первый раз пригласили, когда мы обсуждали участие российских военных на Донбассе.
Да, что они в отпуске находятся. Да,
но тут же позиция России, она идентична. Получается, что пока мы сами не признаем, что мы отправили туда российских солдат, значит, доказательств не существует. То есть вот это вот такая вот позиция, она, ну, я не знаю, я считаю, что это пощечина всему цивилизованному миру и очень удивительно, если, допустим, такой, ну, фактически хамской позиции удастся им, допустим, прогнуть ту же Европу, о чем, ну, много сейчас говорят, потому что, ну, даже вот эти вот вопрос санкций, это возникает вопрос, хочется спросить у наших европейских друзей, так ваше слово что-то стоит? Или вы там совсем расслабились?
Николай Полозов, вопрос. Насколько вот выглядит с юридической точки зрения нелегитимным и выборы вот эти думские в Крыму, и вообще весь статус Крыма? Николай, вам слово.
Ну, если мы говорим о международном праве, то мы опираемся на, прежде всего, те резолюции, которые выносит Организация Объединенных Наций. Резолюция 27 марта 2014 года ясно и недвусмысленно определила и принадлежность Крыму, и все последующие вопросы. Поэтому, когда мы говорим о выборах, вот сейчас прежде всего важно не позицию, которую занимает российская власть, ей все понятно, а позицию, которую занимает Запад. Вот сейчас Запад занимает такую позицию, что вот есть 6 крымских депутатов, 3 из которых выбраны по партийным спискам, 3 из которых выбраны по одномандатным округам. А вот их мы не признаем, а все остальное признаем. Но подождите, а разве все партии, которые принимали участие в кампании по единому федеральному округу, они что, за них не голосовали в Крыму? Как вычленить вот эти вот нечистые крымские голоса из тех же голосов парламентских партий, которые прошли в Государственную Думу? Никак. Абсолютно никак. Единственной возможностью для партии было, скажем так, сохранить свою чистоту, не получить эти голоса, которые делегитимизируют любой результат, это было сняться с выборов. Но никто не снялся. Поэтому мне, вот, честно говоря, очень сложно направить Российской Федерации делегацию в ПАСЕ. Как они будут выбирать людей, которые не имеют отношения к Крыму, если в каждой партии крымские голоса? Вот. Это в целом ставит под угрозу признание выборов как таковых. Но опять-таки, как происходит во внешней политике, многое зависит от того, как отреагируют западные партнеры Российской Федерации.
Андрей, Юра, вопрос. Какой вы видите выход из этой ситуации? Может быть, такой какой-нибудь компромиссный на первом этапе?
вы про выборы и все остальное?
Да, 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 про это, да, как бы здесь...
Это тема, которой мне меньше всего бы хотелось касаться, потому что у меня вообще выборы правом человека и у вас очень странно. Ну и вообще все, что происходило на последних выборах, у меня вызывает такое количество разных сомнений и, скажем так, тяжелых чувств, что я даже не знаю, есть ли какие-то компромиссные варианты для международных организаций. Вот. Мне кажется, что как раз очень хорошо, если международные организации, у них хорошенько заболит голова по поводу того, что вообще со всем этим делать. А то, мне кажется, что у них маловато болит голова по поводу того, что происходит в Крыму, ну и не только в Крыму.
Да, Роман, вы чувствуете, может быть, чуть-чуть это ослабло общественное мнение и давление на Кремль в украинском вопросе?
Ну, с одной стороны, это, наверное, естественно. Во-первых, это человеческая усталость, человек не может быть в постоянном напряжении. И как бы там, опять же, ни было, количество жертв и степень напряженности конфликта влияет на его интерес. Это первый закон журналистики. Но я так думаю, что, как это ни странно, во-первых, Запад это не забудет. А если захочет это сделать, то ситуация, которая развивается в Сирии, это сделать не позволит, потому что противоречия они накапливаются, и с такой бронелобой позицией российского руководства, ну, тут, вы понимаете, как если один из партнеров действует исключительно с помощью силы. А МИД и все другие органы Российской Федерации просто обосновывают действия российских солдат. Так было в Крыму, так было на Донбассе, так происходит в Сирии. Ну, как из этой ситуации приходить? Я понимаю, что вот мне, вот, например, странно, такая двузначная позиция европейских партнеров, которые при этом как-то говорят, что мы не признаем только часть выборов, только в Крыму. Ну, таким образом, к чему это приведет? Что они там Поклонскую в Пассане будут пускать в Страсбург? Ну, я не знаю. А со всеми остальными будут проводить переговоры, как будто ничего не происходит. Я думаю, что с той стороны переговорщики тоже крепко подумают, что как-то надо менять свои подходы. Нельзя быть немножко...
Немножко демократом.
Если западный мир, он действительно сторонник своих вот западных ценностей, которые очень часто любят нам рассказывать, ну, я имею в виду Украине, то надо как-то принимать более решительные действия.
Николай Ползов, вопрос. Как вы считаете, вот какие возможности есть на ближайшее время юридически, может быть, как-то приостановить... что в возможностях Страсбургского суда? Вам слово, Николай.
Ну, к сожалению, в Российской Федерации возможности Европейского суда сильно купированы последними изменениями в законодательстве. А теперь Конституционный суд вправе выбирать, какие решения нравятся, какие нет. И у меня почему-то складывается такое ощущение, что по наиболее острым вопросам он как раз будет выбирать наиболее придирчиво. Но есть и оборотная сторона. Невыполнение решений Европейского суда влечет за собой исключение из числа членов Совета Европы. А это будет означать действительно, ну, фактически новый виток холодной войны. Я не думаю, что в этом заинтересован Кремль, я не думаю, что в этом заинтересован Запад. Поэтому, по всей видимости, в случае, скажем так, отказа выполнения наиболее значимых решений по наиболее острым вопросам, все это будет переводиться из юридической во внешнеполитическую плоскость, и будут просто садиться и договариваться о чем-то. Вот у меня такое мнение.
Андрей Юров, вопрос. Как, по вашему, велика ли вероятность исключения России из Совета Европы?
Наверное, самый тяжелый вопрос последних нескольких лет. Я думаю, что то сам этот вопрос может быть трагичным для России, я имею в виду не с власти, граждан, для Запада, потому что, с одной стороны, действительно, Россия как государство делает многие вещи, которые мало совместимы с общими принципами европейских конвенций. Вообще, с другой стороны, нахождение в Совете Европы и хоть какая-то юрисдикция европейского суда, хотя бы какие-то самые минимальные гарантии, скажем так, не без предела на территории России. И вот тут на весы, как всегда, на разные чаши весов кладутся разные аргументы. С одной стороны, вроде бы, есть действия, которые несовместимы, не надо ставить вопрос о приостановлении членства и так далее. С другой стороны, это приостановление членства приведет к трагедии отнюдь не для власти, а для сотен тысяч, может быть, миллионов людей. В том числе для, наверное, целых народов. Вот. Поэтому, наверное, вопросы решаются подобного рода очень сложно. Собственно, за все время не было ни одного президента, в случае ни одной страны Совета Европы. Были президенты, когда сама страна восстанавливала свое членство, это было во время черных полковников в Греции.
Роман, как вы считаете, вот сам крымско-татарский народ, который выжил в этих во всех депортациях, он перенесет вот эту тоже полосу черную, которая сейчас у него наступила в связи с оккупацией Крыма России, и сумеет ли он восстановить свою, ну хотя бы такую автономию, государственность уже после вот этого того, как это все схлынет?
Ну, схлынет это, когда закончится оккупация. Когда она закончится, в этом я уверен, что никаких сложностей не будет. Потому что вот эти вот события, которые последних лет, они, во-первых, очень много самим украинцам, ну, я имею в виду граждан Украины, это вопрос не национальности, рассказали о своей стране. То есть, ну, я вот вам могу сказать так, что до аннексии и до операции об аннексии всегда вот было такое мнение, что вот крымско-татарский фактор – это будущее, там, мина замедленного действия для, там, для Крыма в составе Украины. И эти настроения, они достаточно сильно культивировались в обществе. Потому что думали, что вот, там, за счет того, что это другая культура, многонациональные семьи, крымских татар станет больше, и они там вытеснятся, чуть ли не, буду говорить прямо, вырежут славянское население. Но когда случилось то, что случилось, именно крымско-татарские ребята приносили украинским военным еду, которые были заблокированы русскими оккупантами, которые на фоне того, что в Киеве не знали, ну, в Киеве не было власти тогда, когда проходила операция по захвату, и куча парней просто ни приказов, полное непонимание, что делать. Так вот, именно крымские татары пришли на помощь, понимаете, и такие вещи, они не забываются. И вот Николай говорил, что такое отношение в Украине тоже не очень хорошее к крымским татарам, я вот с ним все-таки не соглашусь. Может быть, с государственной точки зрения это так, но, слушайте, у нас Украина, она не делит своих граждан на этнических украинцев и крымских татар. Если она относится к ним не очень хорошо, он относится к ним не очень хорошо ко всем. А вот в целом, я бы даже сказал, употребил бы такой термин, что есть мода на крымских татар, победа Джамалы, крымские татарские кафе по всей Украине. И это все очень-очень сближает нас.
Да, ну что ж, сегодня поговорили о судьбе крымско-татарского народа в связи с невыгодными пока для него судебными решениями в России, но мы считаем, что будущее все-таки за этими людьми, которые гордо несут свою высокую честь. И надеемся на то, что будем эту тему продолжать уже в более благоприятных условиях. Может быть, их дело перейдет в русский суд. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. И также программа Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Дмитрий Налитов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».